Всем привет! Это я, Марина Шарипова, и подкаст «Морское время». Вы слушаете 19-й эпизод. Подкаст «Морское время» — это подкаст о проактивных людях, которые занимаются своим любимым делом и рассказывают мне об этом. «Морское время» — это все то время, которое вы бы потратили на все вещи, которые до этого откладывали. И 1 июня исполнилось 2 года подкасту «Морское время». У меня особые теплые чувства к этому подкасту, потому что это мой самый первый подкаст, это то, с чего начался вообще мой путь в подкастинге. Я уже делаю 3 подкаста, также у меня есть подкаст «Книгометр», о книгах и читателях в современном мире, которые я веду вместе с Жанаргулей Заковой, и подкаст «Ответили в директ» — это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами, который я веду вместе с Маликой Хаким. А также я продюсировала подкаст «Винотеки Мега» под названием «Пошаблим». И, наверное, вы знаете, что на карантине я запустила онлайн-курс по подкастам для начинающих, и его прошло уже более 130 человек, которые запустили подкасты, которые попадали в топ-чарты Apple в Казахстане. В общем, я безмерно горжусь и очень рада, потому что, когда я запускала подкаст «Морское время», я даже не представляла, что это продлится на 2 года. Но в подкастинге год — это, ну, довольно-таки большая веха. Итак, сегодня у нас будет довольно-таки необычный эпизод, потому что у меня не один гость, а 2 гостя, точнее, гости. Так получилось, что мы решили поболтать с Жанар Нурлыбек. Беседа завязалась просто в переписке в директе в Инстаграм. Хотели поговорить про карантин в разных странах и вообще, как мы проживаем и чем жизнь в разных странах отличается. И так получилось, что на завтраке также была Алина Мустафина, которую вы уже знаете, которая была гостьей моего подкаста, и у нас получилась такая легкая, классная беседа, так что я предлагаю и приглашаю вас подслушать, стать участником нашего такого девичьего разговора. Но прежде чем мы начнем, я хочу поделиться рекомендацией одного очень классного подкаста под названием «Метод омлета». Этот подкаст ведут 2 ведущие, Таня и Даша, и в подкасте «Метод омлета» они пробуют разные штуки. Эпизоды разнообразные, очень много классных экспериментов, и что мне больше всего нравится, это доказательная база, которую ведущие тщательно собирают. Мне очень понравился эпизод про детей и гаджетов, и почему раньше детей ограждали от радио и говорили, что радио негативно влияет на детей, точно так же, как сейчас говорят, что гаджеты плохо влияют на детей. Также один из моих любимых эпизодов про розовый налог или почему женские товары стоят дороже или не стоят дороже. В этом разбираются ведущие подкаста. В общем, подписывайтесь на подкаст «Метод омлета». Ссылка будет в описании к этому эпизоду.
Всем привет! Это подкаст «Метод омлета». Тут мы пробуем разные штуки. Покупать мужские футболки, бритвенные станки и гели для душа.
Я покупаю нейтральный гель для душа. Всем.
Я покупаю лимонный гель для душа. Будет очень интересно.
В жизни должно быть место эксперимента. Однозначно.
Мы сегодня будем разговаривать о путешествиях, о жизни за границей и в Казахстане, о новой диджитал-реальности, наверное, о курсах, инфобизнесе, да, потому что мы до этого уже позавтракали у Жанары на кухне и очень даже мило начали нашу беседу. Девчонки, давайте вы представьтесь, да, расскажите о себе, каждая сама, потому что вот, Алина, столько изменений произошло за эти 2 года, с тех пор, как мы с тобой записывали тот подкаст.
Привет всем, привет, Марина, привет, Жанар. Да, мы записывали подкаст 2 года назад, когда я только-только переехала в Катар и прожила там, наверное, только 3 месяца. А сейчас уже прошло больше 2 лет чуть-чуть с тех времен, и за это время я уже успела там снять 1 фильм, получить за него награду. Фильм с классным оскаровским номинантом и продюсером Джоли. Он камбоджийский режиссер, который живет во Франции, успела книгу свою, ту самую, «Как уехать в Дубай, остаться там», которую мы с тобой обсуждали 2 года назад, успела ее издать в Эксмо, но, правда, книга еще не напечатана, вот-вот должна выйти либо в конце апреля, либо в начале мая. И что еще у меня случилось за это время? Выросли мои дети, муж стал летать в большее количество стран, но совершает уже грузовые перевозки, а не пассажирские, потому что пандемия. Да, со всеми нами случилась пандемия тоже. И плюс у меня сейчас где-то с октября начался курс по сторителлингу, а с прошлого года это была всего лишь одноразовая лекция. То есть, да, много чего изменилось. И как будто это было в прошлой жизни наше с тобой интервью.
Это точно, да.
Всем привет, меня зовут Жанар Нурлыбек. Я журналист по образованию, ну, по призванию, думаю, тоже с недавних пор стала больше и чаще писать в СМИ. Я сейчас учусь на туризме в Италии, ну как учусь, дистанционно, физически нахожусь в Казахстане, но скоро обратно уезжаю в Италию. К сожалению, на период моей учебы пришлась пандемия, 2 года назад как раз, когда Алина переезжала в Катар, я переехала в Италию, но большую часть этого времени провела в итальянском карантине. Вот. И в последнее время я больше начала писать про еду, про рестораны, углубляться в эту тему, в тему гастрономии, гостеприимства, все, что связано с едой, с ресторанами, с путешествиями, с гастротурами. Надеюсь, когда-нибудь эта пандемия закончится, и все мы будем путешествовать, и у всех у нас будет вкусная еда и походы по классным местам.
Точно.
Да. Первый раз я пришла к Марине, Алина второй раз. Алина была гостем в нашем с ботой подкасте «Чай, кофе, поболтаем». Ну, у меня там не было, бота разговаривала. А я была гостем в «Пошаблим» подкасте, который продюсирует Марина. Так что мы вроде как бы первый раз так собрались, но вроде как и не совсем в первый раз.
Да, вроде бы как будто бы уже 100 раз так собирались, да, и благодаря Инстаграму, благодаря сторис, ощущение, что ты всегда в курсе всех событий жизни, но на самом деле, Алина, ты вот когда так суммировала, да, что произошло за 2 года, я тоже удивилась, что с одной стороны кажется, что все было совсем недавно, и ты совсем недавно переехала в Катар, да, и вот, а с другой стороны как будто вообще какая-то другая жизнь, вот, и ты же, Нара, когда поступила вот в Италию на учебу, еще же не было пандемии, и вообще это просто казалось, что Италия — это будут прогулки, гастрономия, да, путешествия, да, но никто не знал, что вот так все повернется. А я за эти 2 года, получается, еще сильнее углубилась в подкастинг, то есть в 2019 году я начала вести подкаст «Морское время», думала, это просто будет такое, как хобби, просто хотелось высказаться, и все. Я даже не думала, что эта история настолько долго продлится, что у меня будет 3 подкаста, и плюс еще один, который я продюсирую, плюс что я еще год буду вести курсы по подкастингу и помогать начинающим подкастерам дальше, ну, запускать свои собственные подкасты. Так что, я думаю, пандемия на нас всех повлияла. Может, вы скажете, какое вот, не знаю, какое самое большое изменение было вот за пандемию?
Когда только закрыли в Катаре вообще все, школы, детские сады, все офисные работники перешли на домашнее, как это называется даже по-русски, home office, короче. Вот. И как только все это случилось, я тогда сломала ногу в Катаре со сломанной, ну не ногу, я сломала палец большой ноги. И я думала, блин, сейчас же самое время что-нибудь запустить. А я уже написала лекцию по сторителлингу еще в январе, а пандемия, получается, вот эта вся на нас грохнулась где-то в марте, в апреле. И я подумала, вот сейчас или никогда, вот я сейчас мобилизуюсь, у меня есть, допустим, 1 неделя, чтобы сделать сайт, чтобы подключить кассу, чтобы смонтировать свою лекцию, и я с утра до ночи все это сделала, слава богу, у нас тогда была няня, которая очень помогла с детьми, и вот тогда я и выпустила свою первую лекцию. Я поставила символическую цену 1000 рублей, по-нашему 5700 тенге, сейчас, тогда не помню курс, и купили ее где-то, наверное, человек 150. И я удивилась и подумала, ого, так что можно было, что ли, делиться своим опытом, и людям это действительно нужно, важно, и можно вот так вот делать инфопродукты, вау, вот это да. И после этого я еще больше углубилась в эту тему, и только через год я созрела до своего полноценного курса с домашками, и со всем этим делом. Поэтому, мне кажется, у нас с тобой, Марина, это где-то одинаково случилось, что мы с тобой вместе до этого дошли. Плюс у Жанар тоже в пандемию тоже случился курс.
У меня, кстати, тоже подкаст «Морское время» случился, когда я сломала ногу. И я тогда была на временной изоляции, 5 недель я лежала в гипсе, и у меня высвободилось все «Морское время» на то, чтобы почитать. Ну, как бы первую неделю я спала, читала, смотрела сериалы, а вторую неделю такая, надо чем-то заняться, нельзя просто так лежать. И такая начала готовиться к подкасту. Ну, не обязательно ломать ногу, чтобы что-то новое запустить, да.
Я, знаете, что заметила? Что у нас схожесть, да, в том, что мы все запустили какие-то курсы, но у Алины такое по сторителлингу, то есть это что-то такое прикладное, да, то, что пригодится. У Марины по подкастингу, как запись подкастинги. У меня мужики и еда.
Ну, блин, ну это же самое базовое. По пирамиде масла самая базовая потребность, которую все купят. Это, наоборот, самое крутое. У нас с Мариной сложно, потому что мы как будто бы с ней на самом верху для самореализации.
Да, это не для всех.
Это не для всех. А у тебя еда и мужики, боже, это же вот все купят.
Как раз возвращаясь к вопросу, да, что мы делали во время пандемии, карантина. У меня был итальянский карантин, я считаю, что он был прекрасный, я сидела все время на террасе, и так как я все время пишу и там и статьи, и посты про Тиндер, про там всякие свидания, все такое, и мне мои подружки сказали, слушай, запусти курс «Как ходить на свидания». Я думала, боже, что за бред, как можно, кому это вообще надо, да все ходят на свидания. Мне все говорят, да не все ходят на свидания.
Вот мне интересно, что там у тебя было на курсе? Вот действительно, чему можно научить человека, как ходить на свидания? Расскажи.
Самое главное, ну, этот курс, он рассчитан был на девушек из Казахстана, поэтому он был рассчитан на то, чтобы девушки расслабились, потому что я заметила такую штуку, что у нас в Казахстане нету самой культуры ходить на свидания. У нас, то есть, как-то ты приходишь на свидание, и как будто бы только два варианта развития событий есть. Либо там идут там спать друг с другом, либо жениться, там, не знаю, встречаться, то есть что-то такое серьезное. А просто... Вот я людям, когда говорю, ну я вот хожу на свидание, ну вот просто, все говорят, ну как просто, в смысле просто? Я говорю, ну понимаете, ну вот если...
Просто пожрать.
Такое тоже, да. Ну то есть в Европе, ну на Западе, там я заметила такая штука, что свидания разделяются на гоауты совместные и прям такой дейтинг. Ну то есть, ну даже если ты ходишь вот дейтинг, то есть это прям свидание, это не означает, что вы после этого будете встречаться. А гоауты — это вообще такая классная штука, ты выходишь просто куда-нибудь на аперитив, но не одна, а в какой-то прикольной компании. И то есть все время какие-то были свидания, и мне сказали, сделай курс. Я реально в порядке бреда просто запустила курс, я позвала, правда, еще несколько спикеров. У меня был там сексолог, психолог, фотограф, стилист и маркетолог. Маркетолог рассказывал, как вот все упаковать. Когда ты вот заполняешь анкеты на сайте знакомств и все такое.
Продающая шапка профиля.
Да, да, да. Как это? Сейчас же стала мода биолог. Человек, который пишет биографию. Вот. Да, она помогает все это упаковывать. Стилист рассказывает в целом, там, вот как вот какие как выглядит на фотографиях для соцсетей, для дейтинг-приложений. Вот и как ходить вообще на свидание. Что вот свидание тоже есть определенный там дресс-код и все такое. Фотограф как раз рассказывал про важность фотографий в дейтинг-приложениях, потому что, ну, то есть, если у тебя только селфи, это выглядит, как будто бы ты там, ты такая вообще одна, тебе некому даже сфотографировать, что ты, вот, если там слишком такие вот фотографии, все фотосессии, это слишком тоже, вот, слишком идеально, ну, то есть, там должен быть такой баланс, определенно вот нужно фотографию подбирать, там, портрет, полный рост и все такое, вот, ну, и психолог с сексологом, они просто там... Мы делали вебинары, они просто отвечали на какие-то вопросы и помогали.
Когда у тебя появился этот курс, я завидовала девчонкам. Я думала, блин, почему я больше не хожу на свидание уже как лет 150, как я уже с мужем своим встретилась.
Слушай, а может быть, можно сделать вторую часть свидания для замужних?
Да,
как возродить былую страсть и как подготовиться к свиданию с мужем?
Как упаковаться, упаковать свою...
Вы-то замужем, я-то не замужем, поэтому у меня нет такого опыта, я не знаю, как готовиться к свиданию.
Может, мы станем кураторами на курсе?
Продюсируем.
Да, вообще, на самом деле, ты права. Я никогда не задумывалась, что на свидание можно ходить просто как привычка ходить на свидание. Как времяпровождение. Это же всегда, это как на собеседование. Мы же, у нас же не принято ходить просто так. Мы ходим, если мы хотим найти работу. А вообще многие люди, например, там, мой супруг, например, он любил свое время ходить на собеседование для поддержания самооценки, чтобы оценить, сколько он стоит на рынке. И то же самое, наверное, со свиданиями. Да. Да?
А вот я еще заметила такую штуку, что у нас в Казахстане часто связывают две такие вещи, что если тебя мужчина там покормил или там угостил кофе, то ты им обязательно должна там чуть ли не натурой расплачиваться. То есть это было так мне грустно. Ну, например, вот я сидела на карантине и сидела на террасе. Я снимала комнату в квартире у итальянца. Ну, помимо нас двоих еще девушка жила в другой комнате из Казахстана, Динара. Вот, но всем запомнился Марко, как такой некий персонаж из моего Инстаграма, потому что он все время варил мне кофе. Его все помнят, даже слушатели нашего подкаста, вот «Чай, кофе, поболтаем», потому что он все время стучался во время записи подкаста, говорит: «Жанара, будешь кофе?» Или там видеоколл у меня с кем-то, или я там аудио кому-то записываю, или еще что-то. Все время: «Жанара, кофе будешь?» И он все время мне вытаскивал на эту террасу кофе. Все мои подруги были в шоке. Они говорят: «Жанара, ты вообще офигевшая девица, ты сидишь на террасе в Риме во время карантина, и тебе итальянский мужчина кофе выносит вообще?» Да, и я еще всем говорю...
И ничего не требует взамен.
Да, и все, и вот. И меня это так всегда... У меня просто в какой-то момент начали раздражать сообщения, сторисы такие, что типа: «О боже, Жанар, он к вам неровно дышит». Я говорю: «А он не может просто кофе приготовить? Ну, у нас просто кофеварка на две персоны, он себе варил, ну и мне заодно. У него руки не отвалились, он мне вынес, ничего страшного». То есть у наших женщин вот как-то такое, что если тебя покормили, что ты должна что-то в ответ...
Потом еще посуду помыть.
Вот я даже посуду не мою, кстати. Я просто заметила еще такую штуку... Ты, видимо, когда переезжаешь в какой-то другой город, в другую страну, у тебя менталитет чуть меняется же. И итальянцы, для них еда вообще очень важна. Они говорят о еде, они готовят. И очень часто у тебя бывает так, что парни зовут в гости там на обед. И это реально, ты приходишь, обед он там приготовил, там поели и разошлись. Я, ну, как бы я даже ничего там не подразумеваю. Я все время рассказывала там где-то в сторис, там: «Вот я там сходила на обед к одному, сходила там к другому, этот готовил такую пасту, другую». И потом у меня прямым текстом начали люди спрашивать: «Вы в смысле, вы со всеми спите, с кем ходите?»
Какой кошмар.
Я говорю: «Нет, что, я должна, что ли, спать?» Они говорят: «Ну как, вот как можно прийти, поесть и уйти?» Я говорю: «Не знаю, либо это моя какая-то суперсила,
Жанна,
прийти,
поесть и могла? Уйти». Как ты могла?
Вот, я даже посуду не мою.
А может, он что-то ждал, да, скажут наши люди. Он, это наверное, что-то ждал замет. Ты знаешь, вот на самом деле, давай расскажите, девочки, как устроены свидания в других странах, потому что я до сих пор, я сижу в ТикТоке, и я вижу до сих пор, казалось бы, уже 2021 год на дворе, и там пишут в ТикТоке, что если тебе парень пригласил и покормил за свой счет, то значит, ты ему уже чем-то обязана. Ну, не говорится чем. И при этом, с другой стороны, есть там другие, ну, хорошо, что такие мнения опровергают, очень часто и таких людей больше, то есть говорят: «Блин, я видела один ТикТок, парень говорил, вот вы типа так думаете, и вы думаете, что у девушек нет денег, ты знаешь цены на маникюр, ты думаешь, у них есть деньги, ты просто джентльмен, когда ты приглашаешь ее». И вот на самом деле, расскажи, Жанара, как это устроено, как вообще-то сломать вот эту парадигму?
Ой, это, знаете, так очень, да, интересно, это когда у тебя реально ты себя чувствуешь уже не восточная, но еще и не западная. Это вот Тамрико, а Радмила в своей книге про свидания, 147 свиданий, она об этом тоже писала, она родом из Татарстана. Вот, и у меня было много такое, да, там в голове как бы непонятная каша. Но вот один из самых популярных вопросов: кто платит за свидание? Я считаю, что платить должен мужчина. Ну как, не должен. В целом, мои такие феминистские, да, там, штуки, да, я считаю, что никто, конечно, никому ничего не должен, и у меня всегда есть вообще деньги за себя заплатить. Всю жизнь так было. С самого, там, не знаю, самой юности, когда я ходила на свидание, там, не знаю, хоть с кем, да, у меня всегда были деньги за себя заплатить. Даже это, ну, в Казахстане, хотя у нас это как-то, ну, принято, да, что мужчина чаще платит. И почему-то есть такой стереотип, что на Западе, там, ну, в Европе платят там женщины сами за себя, мужчины сами за себя. Вот я не знаю, как остальная Европа. В Италии ни разу я не платила сама за себя, и всегда за тобой приезжают и провожают. И, но я думаю, что здесь еще сыграла такая штука, что я не думаю о том, что вот я сейчас пойду,
и я там поем вот там на халяву, да, вот мужик меня там покормит. Я всегда думаю по-другому, что я иду, ну, я сейчас, допустим, пойду одна ужинать. Я за себя же сама плачу, когда, ну, идешь, да, одна. А я сейчас пойду с парнем, я точно так же сама за себя могу сама заплатить. И то есть мне кажется, это чувствуется какая-то готовность, что я, ну, я сама могу за себя заплатить. И им самим приятно, они тебя приглашают. Ну, то есть один раз там один парень пригласил меня вообще в мишленовский ресторан. Я даже не поняла, что это был Мишлен. Я только когда переехала в Рим, мимо пробегал, и такая смотрю, что-то там значок, такой смотрю, мишленовский. Я пишу, говорю, меня, оказывается, 2 года назад парень сводил в мишленовский ресторан. И меня девчонки спрашивают, говорят, имя хотя бы помнишь этого парня? Я говорю, я не помню. Я говорю, ну могла бы уже запомнить парня-то, который мишленовский ресторан сводил. Вот, и у меня ни разу не было такого, чтобы я там сама за себя заплатила. И еще вот, кстати, тоже говорят, но мне больше, конечно, такая вот позиция нравится, что в Европе женщины не любят, когда за ними заезжают. Это чисто такая безопасность, то есть они не хотят, чтобы, ну, какие-то там чуваки, да, из Тиндера видели, где ты живешь. И я то же самое, вот эту методику...
Ничего себе, я даже об этом не думала никогда.
Да, потому что у нас больше, да, у нас же в наших культурах принято, что за тобой приезжают, там, ну, в Казахстане, вот в Грузии, когда я там тоже...
И домой довезу.
И домой довезу, да. А я поняла, что мне больше комфортно, когда я сама доезжаю. Ну, там, села на метро, или там в Казахстане даже тоже здесь такси очень дешево там стоит, да. И я поняла, что здесь такое сопротивление встречает парни, ну, наши, да, в Казахстане. Я когда тоже ходила, пыталась ходить здесь на свидание с Тиндером местным. И когда я говорила...
Мы дойдём до этой части, в казахский Тиндер.
И когда я говорила, ой, не надо, я сама доеду, или не надо за мной заезжать, я сама приеду. Они мне говорят, ты такая странная.
Знаешь, что было у меня с моим мужем турецким? Он боялся меня довозить до дома, потому что я жила в Тастаке. И многие знают, что такое это Тастак, детка. Но даже если бы я жила не в Тастаке, а в каком-то другом районе, он просто сажал меня на такси и говорил, позвонишь, как приедешь. И для меня это был такой шок. Чего? Я вот сейчас одна поеду в Тастак. А тогда еще таксисты не довозили до подъезда.
Да,
это было еще лет где-то 12 назад. Они тебя оставят на углу Софьи Ковалевской, Болотникова, а потом иди через школу, темники, кусты, маньяков одна. Я вот иду через все эти темники и думаю, вот же мужик, а? Вот же козел. Вот, а потом раз, и у меня 2 детей. А потом я ему говорю, слушай, ну почему ты меня не провожал, не доводил меня до дома? А он мне говорил, что, знаешь, детка, тебе безопаснее было бы идти со мной, идти одной, чем со мной. Потому что, ну, знаешь, я иностранец, и я уже 1000 раз сталкивался, типа, дай закурить, а потом тебе раз и по башке.
По поводу того, кто платит на свиданиях, да? И ведь тоже в том же ТикТоке и вообще в соцсетях постоянно пишут, вот, ну да, весь ваш феминизм спадает, как только приносят счет, да, но ты правильно отметила, Жанара, вот эта готовность, да, того, что я иду не бесплатно покушать, потому что у меня нет денег, да, а то, что я иду с достоинством и с какой-то суммой в кошельке, и я, естественно, заказываю, ну, не кучу мидий, да, там, и барашка, да, на вертеле, а ровно столько, сколько я съем, вот, и на самом деле, я когда, вот, помню, я 2 раза ездила в Америку, и когда, как бы, в очень юном возрасте, и потом в юном возрасте, и за мной там ухаживал парень, он был моим бойфрендом, и меня это удивляло, что он за меня не платит, то есть, как это так, в Казахстане я привыкла, что если у тебя есть парень, и вы официально, как бы, пара, то, значит, куда бы вы ни пошли, любой стакан сока, там, чай, да, или там покушать, он должен за тебя платить. Он этого не делал. И мне это было довольно странно. Конечно, деньги у меня были, но я говорю, потому что я продукт своей культуры, да, патриархальной вот этой культуры. И потом он позвал меня на свидание, на ужин, и там он заплатил. И когда я спросила, а как у вас вообще все тут устроено, как бы, ну, здесь в Штатах, почему так происходит? И я помню, то ли он, то ли кто-то другой мне дал понять, что, да, если вы пара, и вы просто кушаете, идете на обед, то каждый платит за себя. Но если тебя приглашают,
да,
to a date,
да, да,
свидание, то тогда это уже жест, когда он дает понять, что он тебя пригласил, это вот его такой шаг. И там, конечно, он все оплачивает, и там и такси, и кино, и ресторан, и все такое, потому что это такой вечер. И вот это мне прям очень запомнилось, и мне кажется, это вот отвечает на все вопросы, потому что мы, девушки, можем точно так же угостить. Да, например, когда я со своим мужем будущим встречалась, он за меня платил везде в ресторане, я его приглашала в театр, я покупала билеты или в кино, или я приглашала его домой, готовила кушать, то есть это же не в деньгах,
да,
дело, а в том, как ты проявляешь свою заботу, свою любовь, симпатию, то есть...
он мне там дарит цветок, да, или покупает что-то, да, а я могу испечь торт. Ну, если я сейчас не могу что-то купить, или я потом иду и тоже покупаю, это приятно. То есть дарить и вот отдавать, это должно быть приятно, а не то, что вот опять вот она, вот, вот опять мои деньги, да, и ты такой уже злой. Ну, зачем это надо вообще?
У меня один друг был, он из постсоветского пространства, он живет в Европе. И он мне всегда тоже говорил: Жанара, ты такая хитрая, ты хочешь... вот ты такая типа феминистка, мне еще всегда нравится, когда мне говорят, типа...
ты такая, у меня типа... муж тоже так говорит. А когда семейный бюджет, так сразу у нас общее все, да?
Ты такая типа феминистка, все там за права женщин, там топишь, там то да все. Но как только дело касается там вот, чтобы чемоданы твои таскали, дверь тебе открывали, там за, на свидание за тебя платили, ты хочешь, чтобы вот это так и было? Я такая говорю, да, а почему нет? Он такой, ну ты, говорит, определись, либо так, я ему всегда объясняла. А я хочу взять лучшее от двух культур, от той и от той.
Да, но при этом ты берешь то, что удобно тебе.
Да, да. И он это всегда говорил. Я ему, кстати, объясняла, что я не считаю, кстати, что мои чемоданы кто-то обязан таскать, потому что это мой выбор. Вот как раз-таки я благодарна, да, феминизму, да, что мы можем путешествовать. Вот просто села и поехала, не спрашивая ни у кого разрешения, не будучи там в сопровождении с кем-то. Села и поехала. Мои вещи, мой чемодан. И меня всегда удивляет, когда девушки говорят, я там стояла в самолете и ждала, там, когда кто-нибудь там догадается мой чемодан там, ну, там, поднять. Я говорю, да никто не догадается, никто попроси. Не обязан, попроси, да. Да. И то даже ты можешь попросить, тебе могут отказать, потому что разные штуки бывают. То есть у мужчины может там спина болеть, там, он может быть после операции, ну, то есть разные ситуации. Вот, и, в общем, у меня очень много было таких внутренних противоречий, но они сейчас, мне кажется, за счет того, что я все время живу в каких-то разных культурах, потому что, ну, то есть я жила там в Украине, в Грузии, сейчас живу в Италии, до этого была в Америке по Walk and Travel, да, там тоже где-то полгода, 15 лет назад это было, в Германии была на языковых курсах несколько месяцев, и даже в рамках Казахстана я жила тоже от маленькой деревни в северном Казахстане, прям граница с Россией, да, до... Шымкента, там, южный большой город. То есть это очень разная ментальность, и одно время я чувствовала, что у меня какая-то каша в голове, а сейчас у меня такое ощущение, что оно все как-то, как пазл такой сходится, и я себя чувствую вообще прям классно.
Вот, кстати, по поводу тоже, раз вы феминистки, идите свои чемоданы сами таскать.
Не буду тебе дверь открывать.
Да, не буду тебе
дверь. Я бы это вообще не про феминизм, это про джентльменство.
Только потому, что мы просто немножко слабее, потому что у нас плечи узкие.
То же самое я объясняю. Вот двое мужчин, один физически сильный, другой слабый, да? И вот этот слабый, например, не поднимает что-то тяжелое. Это же нормально помочь своему сильный, товарищу.
Да, или один подросток, например, как мы все выглядим как подростки, да. Ну, в плане тела.
Нет, я имею в виду вообще, вот вы двое мужчин, двое друзей, это нормально помочь своему товарищу. От этого никто из вас не становится там хуже, слабее, ниже на ступень, поэтому при чем тут вообще женщины, да? Или то же самое, вот сейчас, например, идем мы там куда-то с подругами, да, спокойно ты можешь ее угостить, да, потому что тебе так приятно, ты говоришь, давай я тебя угощу, да, или подарить подарок. И ты тут не думаешь, что, о боже, там феминизм или еще что-то. Это просто человеческие отношения.
Да.
И, кстати, это понимаешь, когда ты уже сам можешь распоряжаться деньгами, да? Вот мне кажется так. Я, кстати, недавно тоже, я что-то все время про ТикТок, просто у меня ТикТок источник феминизма такая сейчас. Да, там очень много всяких. Уитни Каммингс, это подкастерша и стендап-комик американская, и я не очень хорошо её знаю, но я наткнулась на ее выступление, и она говорит тоже, вот американская комикесса, да, говорит, вот, мужчины, вы все время говорите, будто бы у нас нет денег, и поэтому вы должны платить за нас на свидание. Но говорит, а ты не встречайся с молоденькими девочками, у которых нет денег. Ты типа встречайся со взрослыми женщинами, у которых есть деньги.
Которые сами зарабатывают.
Да, и типа, как ты можешь упрекать молодых девочек-студенток, у которых реально нет денег поесть?
Это точно.
Как ты можешь их унижать, упрекать? Вот, ну, как бы,
за да, вы знаете, у меня был такой не очень, наверное, приятный кейс. Как раз когда я была молоденькая девочка. Вот у нас, да, у нас в Казахстане такая есть культура угощать, как бы мужчина там чаще всего платит, да, когда там приглашают, все такое, но иногда это выглядит так вот, почему женщины думают, что они за кофе должны там что-то, да, мужчине, потому что у нас мужчины иногда себя ведут так, как будто бы он там денежный мешок, и
типа,
все.
На, возьми.
И тебя купили, да, что тебя вот сводили в классный ресторан, и ты вот должна там, ну, реально ну, с тобой так разговаривать. У меня просто было такое, что какое-то время там, ну, когда мне было лет
21-22 были какие-то ухажёры, я не знаю, вот такого типа агашки.
Они, кстати, все как-то... Агашки любят таких девочек, 20-21.
Они все после 30 лет как-то поотваливались, но я думаю, что это потому, что я уехала, как раз мне когда было 31.
И потому что тебе же тоже стало больше лет.
И мне, вот, я думаю, что потому что больше лет тоже. И у меня был даже, кстати, свой такой... подход, как их отшивать технично. Я на эти все свидания приходила максимально неженственной. Я приходила в каких-нибудь угах, а обычно агашки не любят уги, там что-то без макияжа, там в каких-нибудь джинсах драных. Я помню, как один такой вот мужчина, он мне такой сказал, ну давай там поедем в какой-нибудь магазин, одежду тебе нормальную купи.
А что, тоже хороший ход. Вызывает жалость.
Это тоже патриархальная культура. Ты должна выглядеть так, чтобы радовать мой глаз. И ты не должна одеваться так, как тебе нравится, как тебе хочется. Ты должна радовать мой глаз, поэтому давай купим тебе одежду, которая понравится мне.
Да, 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 да.
Вот такое было. Поэтому вот, возвращаясь к курсу онлайн про свидание, мы вот про вот это как раз рассказываем. Он был больше даже не про свидание, он был такой, да, типа, такой легкий там ля-ля, но в итоге получилось, что там было достаточно много глубины, мы как раз вот, ну, там, психолог, сексолог там был, и мы больше, наверное, рассказывали про самоценности женщин, и про то, что ходить на свидание вот расслабленно. Просто ты ходишь ради себя, не ради замужества, не ради...
Там... Просто ради общения.
Да.
У меня тоже есть подруга в Катаре. Она очень красивая, казашка, и у нее 2 года нет парня вообще. То есть как только она переехала в Катар, все. И она только недавно, буквально месяц назад, открыла для себя катарский Тиндер. И мы с другой замужней подругой взяли его. Ну-ка, дай-ка нам быстренько посмотрим-ка мы. И стали этих мужиков листать. Да. Раз, туда, вправо, вправо, влево, влево. Там такие мужики, ребята, там они со всех стран. На любой вкус и цвет. Блондины и брюнеты. Любых профессий. И там работают где-то там в Организации Объединенных Наций, и в футбольном комитете, и строители, в общем, любые, на любой, и пилоты. Выбирай, кого хочешь. И мы говорим, Зарина, ты почему все еще одна? Она говорит, ну, я не хочу быть... Вот у нее как раз вот эта вот наша ментальность,
да,
что я кому-то, наверное, буду должна, если я пойду куда-то на свидание. И как-то она... И в итоге она вот собралась с одним мужчиной и говорит, я буду только кофе пить, потому что у меня денег только на кофе. Я говорю, ну ладно, хорошо, хотя бы закажи кофе, это окей, но ты ничего не обязана, если он за тебя заплатит. Ты ему вообще не должна за это ничем платить, тем более натурой или чем-то еще, или своим временем, если тебе не понравится. Потому что наши женщины действительно идут на свидание и думают, блин, ну, если он мне не понравится, вдруг мне надо будет с ним спать, а я не хочу, например. Я говорю, блин, да ты просто идешь туда поговорить, пообщаться, это же круто. И все. И вот сейчас она как раз ломает этот стереотип и ходит по свиданкам разным, и, наконец, учится просто общаться с мужчинами не ради отношений, не ради замужества и не ради того, чтобы завести с ними 3 детей.
А кто вообще придумал этот стереотип? Потому что у меня никогда в голове не было такого, будто я чем-то обязана. Я постоянно ходила раньше.
Ты рано вышла замуж, наверное.
Я, наверное, да. Я, кстати, вышла замуж в дотиндеровскую эпоху, поэтому я вообще не знаю. Я Тиндер недавно только увидела, вот у одной моей незамужней подруги. Я сразу вцепилась в её телефон. Да-да-да-да, посмотрю. Вот это то, о чём
говорят. Скажи, интересно.
Мне кажется, так вообще классно.
Особенно, когда тебе ничего ни до кого не надо.
Я посмотрела, мне хватило 2 минут, чтобы улыбка спала.
Ну, потому что ты была в казахстанском Тиндере.
Потому что это было такое грустное зрелище.
О, да.
Это было... Я такая, что? Как?
Приготовь мне беж, детка.
Не ходи с ними. Вот реально... И вот, кстати, то, что ты говоришь, искусство саморепрезентации, вот эта фотография, на самом деле...
У нас мужики вообще не парятся.
Умыть, причесать, хороший свет, хорошая фотография и весь твой богатый внутренний мир, который у тебя есть, я уверена, да? Ну, как бы, он весь засияет, да?
Да, я раньше все время... В одно время, вот 2 года назад, у меня как-то так вот Инстаграм бомбанул за счет того, что я начала рассказывать про Тиндер. Ну... Оказалось, что я оказалась первым человеком в стране, кто начал это делать. А я же не живу уже в Казахстане 16-го года, там то Киев, да, то там Тбилиси. И в 19-м я приехала на подольше, потому что мне нужно было собирать документы на Италию. Я открываю Тиндер, я никогда не была в казахстанском Тиндере.
И боль. Боль и шок.
Я была просто в таком шоке. непередаваемым. Я об этом начала писать, и у меня было такое негодование, что даже мне мой брат один раз позвонил, говорит, Жанара, хватит об этом писать. Уже я даже понял, что в нашем Тиндере какие-то просто непонятные мужики. Все, остановись.
Ну, это очень забавно, это прям вообще... Ну, это немножко, конечно, наверное, обидно тем, кто там сидит. Ну, даже не наверное, хотя, может быть, им даже и не обидно.
Нет, я же сказала, у них наверняка есть блестящий ум, харизма, то есть это все есть.
Вот, за них даже обидно становится.
Вот, да. Это я не говорю, что они все пропащий, нет, я уверена, что там прекрасные мужчины, просто вот именно внешне они не могут себя показать, да. Но, к сожалению, там в Тиндере и в других приложениях ты оцениваешь в первую очередь по внешности, по описанию, именно поэтому, может, там какие-то бриллианты и жемчужины сидят и никак не могут.
Тут еще, я думаю, влияет фактор того, что у нас очень много красивых девушек. Всякий раз, когда я сюда приезжаю, у меня просто глаза разбегаются, насколько у нас у многих, у большинства, чуть ли не у всех, реально необычная, очень цепляющая, очень яркая, интересная внешность. И мужчины в этом всем многообразии, у них нет как таковой конкуренции, и они думают, что даже сделав селфи на фоне ковра и блеснув золотым зубом, «Хе-хей, детка!», то у них уже будет поклонниц штук 20. И самое удивительное, что так и будет. Это просто взрыв мозга.
Вот я поэтому все время... Мне все время было так грустно, ну, грустно, да, вот за казахстанских мужчин, что, ну, блин, ну, да, можно же чуть постараться. Я об этом начала писать статьи, написала две статьи для Маншук Медиа, и они оказались настолько популярными, что, да, я не ожидала, что эти статьи
прочитают... Это была боль аудитории.
Да, но одно дело, если эти статьи читают женщины, но оказалось, что очень много мужчин читают, потому что я потом начала в Тиндере встречать... парней, которые мне пишут, о, Жанар, там, вы здесь еще, да, да, или там, не ожидал вас здесь встретить, и там третий мне пишет, вот это у нас, оказывается, там, типа, звезда, там, еще что-то. Потом мне как-то подруга скинула, она встретила, я этого парня, этот аккаунт не встретила, встретила моя подруга, там прям в аккаунте в мужском было описание, типа, есть тут одна журналистка Маршрут Медиа, которая пишет про казахстанский Тиндер, так вот, хочу сказать, не все мужики в казахском Тиндере, как вы описываете в своей статье.
Настолько наболело, что он решил это прям в био вынести. Кстати, ты часто тебе шлют проклятия казахстанские мужчины в ответ на твои дерзкие посты?
Или больше женщин все-таки?
Да, или больше женщин. Кто тебе шлет проклятия?
Расскажи. Раньше было, да, что мужчины меня все время как-то так тролли, но они так оскорблялись, да. Но у меня потом подчистилась лента, у меня остались те, кто не оскорбляется и не принимает на свой счет. Но женщин, кстати, тоже, ну, вот я даже недавно об этом писала, что чаще я встречаю какое-то такое вот со стороны женщин, какое-то вот странное отношение. Ну, допустим, вот я смотрю футбол.
Они тебе завидуют.
Да чему завидовать?
Нет, знаешь, что ты в итальянском Тиндере
как
можешь.
Как казахская женщина, замужем за казахом, у которой папа казах, сын казах, я понимаю их реакцию, потому что, когда ты пишешь свои вот эти посты, мне обидно, за своего мужа, за своего сына, он же будущий казахский мужчина, а его уже, понимаешь, его уже со счетов уже его сбрили, я такая, ну мой же сыночек, он же такой прекрасный, умный, красивый, а его уже, понимаешь, скинули с этого
поезда. Ну я вот хожу как раз к психологу, и мы там нашли, да, причину. Вот. Поэтому я, кстати, в последнее время и не пишу уже. Я
даже ты перестала.
Вот, но если сравнивать именно Тиндеры, все-таки итальянские, но они там как-то себя прям представляют. Вот там, я умею готовить, или там, я сделаю то-то, я сделаю все, я покатаю тебя там на скутере. А у нас как-то там, приди, приготовь мне там, не знаю, манты или еще что-то. Как-то вот все так странно.
Давайте поговорим про жизнь за рубежом, да? Мы вот с тобой, Жанара, как мы вообще придумали идею этого эпизода, да?
А сами увлеклись свиданием.
Мы переписывались в директе, в Инстаграме, обсуждали новость о том, что в разгар пандемии в Италии и во всем мире, если кто не знает до сих пор пандемии, это в Казахстане нет, да, пандемии, до сих пор считается, вот все ходят без масок, гуляют, да. Вот, а то, что в Италии открылся ресторан, и это произвело эффект какой-то бомбы, и я как раз спрашивала Жанар, а что в этом такого, почему это попало на все газетные полосы, просто открылся ресторан. Ну, то есть мне действительно было непонятно, и я спрашивала у тебя. Вот, расскажи, как сейчас там все обстоит в Италии.
Расскажу. Ну, вот как раз там все так было грустненько. Я вообще приехала в Казахстан на 2 месяца, на Новый год, на свой день рождения, на Новый год. Но я потом 2 раза меняла билет, потому что там просто вот все закрыто было. Вот вообще рестораны 5 месяцев не работают. То есть когда наши рестораторы здесь там на 1 неделю закрыли, и все возмущались, и бешено проклинали, и все такое, я говорю, вы не знаете, что такое Европа. У нас еще, мне кажется, у многих людей такая идеализация вот там Запада, Европы, там все такое. Да, все знают эту пословицу, что когда ты турист, ты не видишь каких-то нюансов, но тут еще же наложилась пандемия, все страны по-своему борются с этим. У всех все время какой-то трэш, допустим, там вот у Алины, да?
Меня чуть в тюрьму за маску не посадили.
Да, вакцинированный человек, с носа слетела маска, да, и чуть там, не знаю, в тюрьму не посадили. Это вот в Европе тоже. В Италии более-менее есть какие-то послабления по сравнению там с другими европейскими странами. Допустим, там во Франции я слышала, что граждане, ну, например, там моя знакомая, да, она гражданка Украины, она хотела поехать в Украину, вот как я уехала там в Казахстан, но ей сказали там, типа, да, вы можете уехать, но мы у вас тогда забираем вид на жительство французский. Ну, у итальянцев нет такого. Потом в Германии, например, там даже с соседями нельзя видеться, и маски ты можешь носить только вот эти FF, ну, защиты, да, либо медицинские. В Италии нет, в Италии вот эти сразу пошли фэшн-маски, все такое. Вот, но рестораны не работают уже там 5 месяцев, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, да, 5 месяцев. При этом помощь от государства нет, ну, то есть даже если она есть, но она вообще ничего не покрывает. Налоги ты платишь, зарплату ты платишь, аренду ты платишь. Вот ресторан, про который я хочу рассказать, это Аградольче, он прям в центре Рима, возле фонтана Ди Треви, и совладелец там моя хорошая знакомая, подруга Маша, мы с ней как раз познакомились по этой теме, и она родом из Узбекистана, и мы как-то вот нашли с ней общий язык, сразу она в медиа работала. Очень классная девушка такая, прям вообще. Вот, и она решила, она говорит, ну мы не можем уже столько сидеть. И они сходили на митинг там, потому что все рестораторы и все работники туризма митинговали. Ну, просто Италия — это супертуристическая страна. И уже больше года находиться, ну, с закрытыми границами — это просто ужасно. Вот, и рестораторы, они еще в чем была их претензия? В том, что когда в прошлом году мы вышли из карантина, в мае, их обязали свои рестораны оборудовать. То есть там меньше посадочных мест, чтобы была автосоциальная дистанция, куча санитайзеров, куча там вот этих каких-то вот этих стеклянных пластиковых перегородок. То есть рестораторы там чуть ли не на последние деньги все это оборудовали, а потом им сказали, а все, мы теперь закрываемся. А они такие, ну, в смысле? Вот, и... Итальянцы, видимо, как правильные европейцы, они как сидели в карантине, так и сидят, им сказали там не работать, они не работают. Тут Маша, девочка, да, из Узбекистана, она говорит, ну, меня это не устраивает, мне никто ничего не помогает, я нагло откроюсь и буду работать. Вот, и она говорит, она сама не ожидала такого ажиотажа, при всем при том, что она работала в медиа, она просто вот у себя везде запостила, что мы открываемся, ну, если они хотят оштрафовать, пусть туда штрафуют. У нас уже и так, как бы, у нас так такие счета вообще. И они в наглую открывают ресторан работать, ну, то есть начинают готовить, там не на вынос, а прямо полностью внутри ресторана. И на весь Рим открылись только 2 ресторана. Вот, получается, Маша открыла свой ресторан и еще кто-то. И это вообще вызвало такой резонанс. Все ведущие медиа и СМИ, там итальянские, телевизионщики, газетчики, журналисты разные, начали там записывать все это, русскоязычные СМИ. И полицейские к ним приходили, но не штрафовали. Там причем посетители тоже штрафуют. Если ты пришел поесть, поддержать, допустим, своих друзей, да, рестораторов, тебя как клиента штрафуют на 400 евро. Вот, и они, в общем, открылись и, ну, работают, никто их не оштрафовал, и вот, слава богу, пришла новость, что скоро все рестораны открываются спустя 5 месяцев.
Вот это смелость.
Да, девчонка вообще молодец.
Да, в Катаре наоборот, ты незнание закона тебя вообще не освобождает от наказания. Я, допустим, не знала, что если маску опустишь, то тебе 3 года тюрьмы грозит. А оказывается так, и когда мне полицейский сказал об этом, женщина, я была в шоке, и я ей пытаюсь объяснить, говорю, ну, видите, я тут с детьми, а я одна с детьми была, я говорю, муж улетел, я очень устала, ну, когда вот так маску спускаешь, просто забываешь ее поднять наверх, ну, понимаете, мы не привыкли носить маски всю свою жизнь, это же не такая наша базовая привычка, ну, вот забыл человек, ну, блин, ну, не в тюрьму же его за это. И мне пока сделали первое предупреждение, но я уже в базе, и если второй раз меня поймают, то мне реально светят 3 года тюрьмы. И мои дети уже, когда меня отпускают на улицу, они мне сами ищут маску, заставляют меня никогда ее не снимать, потому что не хотят остаться без мамы. А муж шутит еще, ну ты же хотела отдохнуть, говорит. отдохнешь.
Говорю, спасибо, они
такие способы. Твоё желание побыть одной, да, без нас, оно может исполниться. Слушай, а что еще в Катаре? Что работает, что нет? Как проходит карантин?
Ну вот почему я сбежала. Вообще, пандемия — это, конечно, ужасно, особенно когда у тебя муж-пилот, и когда авиация вся просто переживает самые непростые времена вообще ever, даже больше, чем после 11 сентября. Все просто переживают, многие компании закрываются, пилотов уволили, наверное, может быть, точно не помню, но процентов 30, кажется, со всей компании. И слава богу, что мужа моего не уволили, только благодаря тому, что у него тип самолета подходящий под грузовые перевозки. А грузовые перевозки, наоборот, сейчас рулят, потому что люди сами не могут ездить за грузами и заказывают себе карго. И снизили зарплату тоже процентов на 30 всем. И все это, конечно, все было непросто. И няни в стране, пользуясь случаем того, что новые люди не появляются, а старые подняли цены раза в два. Сейчас иметь няню в Катаре – это просто нереально. Это должны два родителя как минимум работать и зарабатывать большие деньги, чтобы позволить себе няню-филиппинку. Раньше это могли позволить себе все. Да. Ну, такие средний класс, я не говорю о рабочих из Азии. Вот. И поэтому жить становится сложнее и сложнее в эту пандемию. Там, особенно где локдаун, где закрыли детские сады, и школы все на онлайн сейчас перевели, и поэтому я благодаря пандемии уже второй год провожу в Алма-Ате гораздо больше времени, чем я всю жизнь свою проводила. То есть сейчас я могу себе позволить с апреля и до конца августа находиться здесь, не переживая, что у детей школа или сад, и это круто тоже, я считаю. То есть тут как бы такое двоякое. Но нас, допустим, в Катаре просто заставили, можно сказать, принудительно привиться. Заставили так, что, допустим, если бы я уехала оттуда непривитой, с двумя шотами прививки, то меня бы просто не пустили назад. Пустили бы только через карантин в отеле за свой счет, и это стоит минимум где-то 1500-2000 долларов на человека. И позволить себе такое с двумя детьми, это просто как бы...
А скажи, общепит работает?
Общепит тоже закрылся, закрылось все. И вплоть до того, что пляжи, они открыты для купания, парки открыты для занятий спортом, но как только ты остановишься на прогулочку, то все, это уже считается нарушение. Если ты присядешь на травку – нарушение, присядешь на песочек на пляже – нарушение, с кем-то скооперируешься вдвоем – нарушение. Собираться где-то можно максимум впятером, но если вы все привиты двумя вакцинами. И плюс сейчас уже там начнется скоро, я думаю, как в Израиле, что прогнозируют, если ты, допустим, не привит, то тебя не пустят в тот или иной ресторан. Тебя могут, может быть, дальше и не пустить в супермаркет или еще куда-то. Пока что привиты где-то процентов 25 населения. Как только процент превысит 50%, они уже начнут эти меры внедрять.
Кстати, я помню, когда в прошлом году у нас в Алма-Ате был тоже жесткий локдаун, вот мы месяц или больше сидели в прошлом марте дома, и тогда тоже... На самом деле было такое гнетущее чувство, потому что ничего не понятно, все страшно, да, и еще заваривали подъезды, где вот находили кого-то одного ковидного, было вот это приложение в Телеграме, и я проверяла в сутки несколько раз, появились ли новые больные вокруг. Мы тогда переехали в частный дом к маме моего мужа вместе с детьми, и я помню, как мы собирали вещи в квартире с мужем, потому что дети уже были у свекрови, и мы боялись, что наш подъезд закроют, или что вот ее дом находится на границе с областью, поставили блокпосты, и что нас разлучат, то есть с детьми. И я помню, я собирала, и у меня было ощущение, будто какая-то война идет, и я будто покидаю свой дом, и настолько страшно, вот. Но тогда, я помню еще мы по делам, когда въезжали к себе в квартиру, и вот то, что ты говоришь, нельзя не останавливаться, стояли патрули на улице, ну вот в нашем жилом комплексе, и я выхожу на улицу, и я вижу, что люди очень быстро передвигаются, то есть всегда у нас во дворе очень вальяжно, ну все люди во своих дворах ходят расслабленно, да, пенсионеры гуляют, мамы с детьми, мужчины идут по телефону, разговаривают, а тут скорость как будто 2х, так, тук-тук-тук-тук, и у всех в руках пакеты с продуктами, типа хоть пакет молока, да, хоть там пакетики лекарств.
А помнишь историю, когда мужчина поехал в съемную квартиру и застрял там с проституткой, и об этом написали в газетах, и их закрыли, и потом жена об этом узнала, мы с подругой написали об этом сценарий.
Да?
Да, сценарий для фильма. Вот базируясь на этой истории, плюс у нас фильм называется «Карантин», там три коротенькие истории. Вот это, потом вторая про мальчика-супергероя, который сражается с этой мифической пандемией в костюме. В костюме, я уже не помню, то ли Бэтмена, то ли кого, это подруга писала эту часть. И третья история, она обо мне и о моей семье, о том, как двое взрослых людей, работающих, застряли в пандемию с двумя малышами. Один из них учится онлайн, а второй ему постоянно мешает. И как вообще выжить в четырех стенах семье с детьми, что тоже ужасно и никому не завидую.
Но вы, наверное, заметили, да, что в Казахстане будто бы нет больше коронавируса, нет пандемии. Во-первых, есть прослойка людей, которые считают это все заговором, до сих пор не верят. Во-вторых, есть куча безалаберных людей, которые говорят, и меня это не коснется. В-третьих, есть люди, которые подделывают ПЦР-тесты, когда выезжают за рубеж.
Типа, а что, так можно?
Да, так, оказывается, можно. Ну, в смысле, не надо так делать, и мы в подкасте не призываем, да. И когда спрашиваешь, почему, ой, зачем? Ну, то есть, я ведь знаю, что я здоров. Или даже если я больной, ну, и мне все равно, что я кого-то заражу. И еще говорят, я не хочу, чтобы мне палочкой в носу ковырялись. Или это дорого. Ну, то есть, погулять туда, в Турцию слетать в Америку недорого, а ПЦР-тест оплатить дорого. Ну, еще я вижу изменения, то, что в том году мы, конечно, все надеялись, что государство что-то придумает, и мы поэтому добровольно сидели там полтора месяца, не выходя, а потом мы поняли, что государство, к сожалению, да, к июлю не подготовилось, и в июле все было вообще страшно. И это настолько страшно, потому что ты в сторис видишь, как одни гуляют, а у других родители на ИВЛ, да, и это такой контраст, и это было, конечно, вообще страшно.
Но сейчас, по-моему, то же самое уже опять.
Да, очень много скорых, да, ну, постоянно, каждый день видишь скорых, я поэтому привилась, я прям ждала возможности.
У тебя уже два шота было?
Нет, у меня один только, один компонент, и я прям очень хочу привиться, и я прям хотела.
Но тут тоже такая палка о двух концах, ты прививаешься один раз, а потом через год что делать? Опять, и вот это все бесконечно. И вообще, что будет, ну, дальше, да. Что будет завтра, никто не знает.
Видимо, да.
С твоей иммункой.
Во время еще вот карантина, что мы придумали во время вообще пандемии, да, вот мы как раз с подругой, которая работает в туризме, и я работаю тоже в туризме, и учусь на туризме. Такая вообще такая ирония. И... Ну, мы сидим в Риме, да, и нету, туристов нет, работы нет, ничего нет. И просто ради того, чтобы как-то не потерять себя как специалистов, мы решили сделать такой онлайн-курс один по итальянской гастрономии, гостеприимству, про итальянскую еду, как ее правильно есть. И тогда у нас было очень много сомнений, что, типа, мы вообще какие-то инфо-цыгане, ну, типа, мы же вообще организаторы туров, типа, почему мы такое делаем? Ну, мы решили сделать его как хобби, сделали, и в итоге... Он оказался таким, ну, классным, очень понравился всем, все, кто купили этот курс, он всем понравился. Вот, и сейчас это меня даже как-то вдохновило, больше, наверное, подтолкнуло именно вот углубляться в тему еды, потому что, ну, как-то для меня еда всегда была такой хобби. Я всегда говорю, я люблю там вкусно поесть, я не хочу свой ресторан, я не люблю готовить и всё такое. Вот, а сейчас я поняла, что... мне нравится есть, и мне нравится об этом писать и рассказывать, и я решила прям концентрироваться именно на онлайн-курсах вот по гастрономии, гастротуры, когда границы откроются, тем более все мои любимые страны, и там и Украина, и Грузия, и Италия, это как раз-таки гастрономические страны. И сейчас я еще заметила, когда вот я приехала в Казахстан, я заметила, что у нас рынок ресторанный в Казахстане очень сильно развился, очень классно, и я считаю, что он уже готов встречать просто гастротуры, когда люди приезжают вкусно поесть в Казахстане, и он уже готов встречать рестораторов, то есть такие рестотуры, когда люди приезжают за идеями, либо привозят свои идеи. Ну, я считаю, что можно сюда привозить, там, не знаю, какие-нибудь там новая грузинская кухня, да, или отсюда можно что-то со сканиной связанное увозить. И, опять-таки, когда ты живешь где-то далеко, и ты приезжаешь, и когда тебя еще долго не было, ты видишь какие-то штуки, которые для тебя были такие естественные, но теперь, когда ты лишился этого, да, ты их, ну, больше ценишь. Ну, например, вот у нас там такая супер многокультурная, многонациональная страна, у нас настолько все замешано, что мы даже не замечаем, что наша домашняя кухня, она состоит из множества разных, то есть у тебя на столе может стоять реально там плов, корейские салаты, там, не знаю, казахские баурсаки, русские варенье соленья, кавказская нарезка, и всем нормально, ну, это не вызывает какого-то там диссонанса или еще что. То же самое вот у нас там с чайной, с кофейной культурой. Чайная культура — это наша, и она там развита, то есть у нас есть и чай с молоком, и черный чай, и чай с лимоном у нас пьют, и зеленый чай, разные виды чая, да, потому что за границей ты когда говоришь чай с молоком, все, что, что это, что за бред? Вот, и при этом у нас очень, очень сильно развилась кофейная культура. Ну, за последние 5 лет в Алмате, и вот даже буквально за последние года 2-3 в Шымкенте, вот, ну, я была в Шымкенте недавно, супер классные там везде кофейни, вообще прям классно. И у нас поэтому вообще, ты можешь и чай найти, и кофе, и вообще клево. Вот, и что касается самой, ну, как бы кухни, гастрономии, да, ресторанного рынка, у нас сама казахская кухня такая очень аутентичная, то есть у нас все продукты, они такие очень интересные. Там конина, ну никто не ест конину в таких масштабах, курт, кумыс, да, там дегустацию молока устраивать, да, это так, ну, прикольно. Потом даже наши какие-то вот эти сладости, жент, да, ну, обычно же в разных странах, в разных культурах сладости — это прям сладости, да, это выпечка какая-то, а у нас это пшено перемолотое, ну, и всем всегда так как-то странно, интересно. Вот, и получается, у нас сама казахская кухня аутентична, ну и плюс за счет того, что вот у нас многонациональная, у нас очень много разных вот кухонь здесь там, если вот ты идешь там узбекская кухня, это прям будет узбекская аутентичная, если ты идешь там уйгурская кухня, она прям уйгурская кухня, ну прям вот классно, мне прям вот нравится, вот я приехала сейчас сюда, и такой для меня кайф, тут столько...
То же самое, даже просто покупные пельмени из супермаркета для меня кайф, потому что в Катаре такое счастье стоит... По-моему, 20 тысяч тенге за килограмм пельменей. Представляете, да? Представляете? Так что приезжайте лепить пельмешки, заработаете кучу денег.
Гречка, знаешь, сколько стоит в Италии?
То же самое.
Там, по-моему, 5-6 евро где-то такой пакетик.
Там еще ее не найти.
И не найти, да. Специально нужно куда-то ехать. Вот. Отсюда я повезу, например, вот курагу, изюм. Вот, вот это то, что тут на столе стоит, это целое состояние по европейским меркам.
Это еще органик? Это же всё органик. Эко.
Вот, и там это очень вообще супер дорого стоит, поэтому я отсюда.
Тогда откуда у наших людей в голове мысль, что там всегда все лучше? Все же говорят, вот как только что-то случается, даже вот этот двухнедельный карантин, пора валить, пора за рубеж, там вот правительство хорошее, там людям дают жить, там все богатые, да? И это, наверное, те, кто либо не был за рубежом, либо был как турист.
Да.
Да, кто не пожил.
Я, наоборот, всякий раз, когда мне удается побыть в Алмате больше времени, чем я провожу за границей, я просто нереально счастлива. Допустим, в прошлом году я начала грести на рафте по всем горным рекам Казахстана и даже съездила на Алтай в Россию, в Сибирь, и гребли мы все лето. А в Катаре мне удается только... Ну, максимум поплавать в бассейне и иногда погрести на сапе, который я там купила себе только потому, что я влюбилась в греблю здесь, в Алмате. У нас просто есть все. Хочешь — в горы иди, хочешь — езжай в горные реки, на горные реки, хочешь — ешь, хочешь — не ешь.
Хочешь — на лыжах катайся. Алмата, кстати, мне кажется, один из немногих городов, который прям находится и город, и горнолыжный курорт, потому что обычно же это горнолыжные курорты и деревни. А тут как бы ты в черте города, ты можешь потусить, на выходные там поехал.
Плюс я вот честно скажу, тут в Алмате, в таком маленьком месте, казалось бы, просто средоточие всех культурных штук в одном маленьком месте. Тут тебе и театров куча просто офигенных, и таких, чтобы посмотреть спектакли таких театров, как, допустим, «Артишок», такого стиля, тебе нужно куда-нибудь в Москву или в Питер ехать. А ты здесь можешь найти в Алмате и это, и то, и театр какой-нибудь там молодежный, и можешь пойти в кино, и можешь сняться в фильме, можешь пойти, у нас тут своя киностудия. И люди, которые здесь живут, да, не все, конечно, но их здесь гораздо больше осознанных, тех людей, которые уже прошли там кучу разных трансформаций. Даже я еду в автобусе, вот серьезно, и сзади меня девчонки какие-нибудь молоденькие, обсуждает какой-нибудь марафон, не знаю, там, осознанности или еще чего-то. В Катаре, в Эмиратах, где я жила, в Турции, где еще жила, в Испании. Ну, в Испании, ладно, исключение. Я там училась на режиссера, и там были творческие такие, философские даже разговоры. А, допустим, в этих всех странах, Турция, Эмираты, Катар, там одно и то же. Там люди говорят о том, чем бы им заняться в эти выходные, про семью, про детей, как организовать друг друга быт, все. Про книги никто не говорит, никто не говорит о фильмах, никто не говорит о какой-то трансформации духовности. Что это? Зачем это мне? Мне и так полно дел. А здесь просто можно расти в своем маленьком мирке. И те, кто сейчас по ту сторону меня слушает, могут даже в это не поверить, но честно я вам говорю, вот на все 100%, духовно и творчески я развиваюсь гораздо больше здесь, чем где бы то ни было.
Плюс еще добавлю, у нас довольно такие хорошие условия для ведения бизнеса, и малый средний бизнес, как бы там и налоги не такие большие, тем более сейчас ИП вообще можно освобождены от налогов на 2 года, и причем у нас настолько развиты электронные услуги, то есть сейчас ИП можно открыть в приложении Каспи, и тут и ЕГОВ удобный, да?
Я вам хочу, да, рассказать, это моя боль бюрократии. Вообще, вот я хотела дополнить, да, Алину, сказать, что я так заметила, вот эта вот тема с инфобизнесом и вот эти все марафоны, онлайн-курсы, которые там в Телеграме проходишь, там в Инстаграме, они реально развиты вот в русскоязычном пространстве. Да. В Италии нет такого. В Италии никто не использует Инстаграм как... не никто там использует, конечно, допустим, там Киара Феррани, может быть. Но в целом Инстаграм — это что-то твое личное. Там показывают там свои фотографии с отпуска и все. И когда там нет, то есть не используют Инстаграм как инструмент пиара, селф-брендинга, там еще чего-то такого. И только после пандемии, наверное, началось что-то, движение какие-то в эту сторону. Но вот я всегда говорю, что три кита современного Казахстана, наверное, такого вот хорошего, да, это ЕГОВ, Каспи и Казпочта.
Ну, Каспи, боже, обожаю тебя. Кто его придумал?
Да, Каспи нам не платили. Просто бюрократия в Италии, она просто, я не знаю, у меня там теряли документы, которые подавала на вид на жительство, еще что-то. И у меня, я приходила, у меня всегда такое выражение, как? И когда тебе говорят, ну там сходите, отправьте эти документы по факсу, я все равно, ну факс, у нас уже не существует.
А они что, существуют? Может, что, на дискету скинуть?
Вот. У меня подружки, Жанарка наша с тобой общая подружка, отправили мне в карантин еще в прошлый еду там всякую разную, гречку типа отсюда. Я посылку так свою не получила. Там что-то она где-то застряла. Я 3 раза ходила на почту. 3 раза это вот в пандемию ты идешь, ты в очереди стоишь. Причем еще, ну я была реально просто в шоке. Я просто ради прикола хотела дойти этот квест до конца, но потом бросила. Потом я там отправляла одну посылочку на Мальту, она шла 1,5 месяца. Ну, Мальта — это рядом с Италией. И мы уже тоже забили, думаю, она не дойдет. И там так странно, ты приходишь на почту, и тебе нужно где-нибудь там в канцелярском купить конверты отдельно, а вот марки купить в табакерии.
Серьезно? Да, ты не можешь на почте купить конверты, не можешь купить там марку.
Да, и это же везде очереди. То есть Италия так любит очереди, а тут еще пандемия. У меня реально на то, чтобы отправить вот, ну, почту, да, там, это у меня заняло там целый день. Ты ходишь, этим занимаешься, и это просто такой трэш. Вот, и когда я открывала карточку свою банковскую, она очень простая, там чисто для стипендии, я ее открывала, там, не знаю, два месяца. И я поняла, что в какой-то момент я поймалась на мысли, что я стою в очереди, чтобы занять очередь.
Угу.
Это было так странно.
Это можно вот фильм снять.
Я когда им рассказываю, говорю, за 1 минуту в Казахстане открывается карта, они говорят, нереально, нереально. Я говорю, все реально. И вот, ну, про ЕГОВ вообще, то есть я когда сидела вот в июле и дистанционно собирала свои документы на стипендию, и у меня вот Марко, мой сосед, спрашивает, что ты делаешь? Я такая, я говорю, документы собираю. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, через Telegram-бот. Он такой, как это? Я говорю, ну, у нас ЕГОВ есть, говорю, это такое электронное правительство, мы все там сделаем. Я просто, получается, через бот все заказала, справки, которые мне нужны. Они мне на 2 языках, на казахском, на русском, пришли на почту, я с почты переслала нотариусу, нотариус мне нотариально заверил, моя мама просто заехала, забрала. Я маму в определенное время записала в ЦОН, и она их только туда закинула. Все, в Италии это, ну, это полгода времени у тебя просто уйдет на все вот это.
Но хочу добавить, что это все не поймешь, пока где-то не поживешь. Mm-hmm. То есть нужно немножко дистанцироваться от своей страны, mm-hmm. чтобы понять ее плюсы. И, конечно, мы не будем это идеализировать на расстоянии. Все идеализируется на расстоянии. Все мы обожаем Казахстан, mm-hmm. и о правительстве плохо даже не думаем, mm-hmm. потому что ну, свои да, не сталкиваемся, плюс своя жизнь. Но как только ты дистанцируешься и потом назад возвращаешься, ты на все смотришь совсем другим взглядом. Ты замечаешь острее, свежее вещи, которые раньше тебе казались рутиной. И вот этот вот момент дистанцироваться, потом вернуться, да. я думаю, нужен вообще всем. Да. И если у вас есть возможность где-то поучиться, где-то пожить в другом месте, то обязательно берите и делайте, потому что тогда, угу. ну, действительно, у вас будет совсем другой взгляд на все.
Да, согласна. Я один год жила в Штатах, ну, будучи школьницей, и хотя у меня были такие тепличные условия, мне было 17 лет, я училась в школе, жила в американской семье, я тоже, ну, на своей шкуре поняла, что вот эта жизнь, это не как в кино, это мы видим в кино этот Нью-Йорк, этих богачей, но жизнь простого американца, она обычная, и у него тоже, кстати, я ни разу не встречала ни одного жителя любой страны, который бы доволен был своим правительством, то есть все ругают свое руководство, все считают, что политики могли бы работать лучше, да, а мы судим как-то вот по фильмам, вот, поэтому классно, что вы поделились своим опытом, девчонки рассказали, потому особенно свежим взглядом, я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать, конечно, еще много тем
хотелось бы. Да, болтать можно было бы еще много часов.
Да, охватить, вот, но я рада, что мы с вами встретились и записали такой эпизод.
Да, спасибо за такую беседу, я сейчас еще так подумала, что мы с Алиной, получается, такие кочевницы, вот, и есть такая фраза «хорошо там, где нас нет». Я ее перефразировала, я всегда говорю «хорошо там, где есть». И я поняла, что вот mm-hmm. я приехала на зиму, допустим, на 2 месяца в Казахстан, и у меня все время, я билет меняла, и я все время вот в этом каком-то была стрессе, то есть я здесь, там, ну, как бы, где я вообще, о боже, что? Потом я решила расслабиться, думаю, ну, значит так, вот я пока здесь, значит, надо максимально здесь классно проживать вот там свою жизнь. Приеду сейчас в Италию буду максимально классно проживать свою жизнь.
Да, я тоже к этому пришла, потому что часто, когда ты адаптируешься в другой стране, ты ноешь, что там все mm-hmm. не так, как здесь, а здесь все не так, как там, mm-hmm. а друзья не те, все не то. Но когда ты, наконец, просто примешь это, ну да, вот здесь вот так, ну да, вот люди не читают, ну да, вот люди не обсуждают фильмы, ну да, вот, вот так вот, и что? Ну и ты просто идешь дальше, и я тоже перефразировала эту фразу так, что «дом там, где ты», «дом там, где тебя любят», «дом там, где твои mm-hmm. любимые». И ты можешь просто своих любимых с собой везде таскать да. по всему миру и быть счастлив.
А мне нравится выражение, куда бы ты ни уехал, ты всегда берешь с собой себя. И ты никогда от себя не убежишь, да. И если ты по жизни весь нытик, да, то ты будешь в пентхаусе, да, в Дубае, да, сидеть и все равно ныть, и тебя будет все не устраивать, что эти морские деликатесы не те, да, и все такое. Вот. А у меня в подкасте каждому гостю я задаю традиционный вопрос в конце. Что бы ты посоветовал себе 16-летнему? Алина уже отвечала на этот вопрос. Ну-ка, давай, может быть, что-то изменилось. Ты, кстати, помнишь, как ты ответила?
По-моему, я говорила что-то вроде «ничего не бойся, все будет круто». Ну, так же и сейчас. Хочется сказать себе «не торопись жить, не торопись бежать эту гонку, ты все успеешь. Поменьше суеты, больше спокойствия и гармонии, и все у тебя будет круто, детка».
Класс. Я бы сказала, учи языки, учись, наслаждайся жизнью и ничего не бойся вообще. Хочется что-то делать, бери и делай.
Друзья, спасибо вам за то, что прослушали 19-й эпизод подкаста «Морское время». Я думаю, что вы получили большое удовольствие от того, что стали невольным слушателем нашей беседы с девчонками, с Алиной и Жанарой. Благодарю их за участие в моем подкасте и хочу всем вам посоветовать не забывать выделять «Морское время» на себя. Ну и самое главное, обязательно оставляйте оценки в Apple подкастах, либо Яндекс подкастах, там вы можете ставить сердечко, и пишите отзывы в том приложении для подкастов, в котором вы меня слушаете, отмечайте меня в Инстаграме я Мари Шери, буду очень рада прочитать ваши отзывы и реакции. Всем пока!